Эстер, а можно сказать два слова? Два слова. Скажите, пожалуйста, про Алиф.
Алиф – это Боре Улам. Алиф символизирует абсолютное начало, абсолютную открытость, абсолютные силы на, ну, во все стороны. То есть вообще полный беспредел, такая роза ветров полная. Да. Зор это называет так, что мир не сотворен напрямую, да, что-то из ничего, а сначала был сотворен Алиф. Вы знаете, есть одно принцип, что Всевышний сотворил мир что-то из ничего, Еш Миайн, да? А по Зору мир не был сотворен напрямую Еш Миайн, сначала Алиф. Алиф это имеется в виду Ара Гвуга, то есть некий свет, который мы можем ощущать в физическом мире от Всевышнего. Этот свет, он абсолютен, он ничем не ограничен, но он возможен к восприятию. Это Алиф. Окей, значит, сегодня буква Далит. Сегодня буква Далит, да. Про Далит, как про букву поговорим потом.
А как называется?
Пасук Далит, да. Дарша цемер упиштин витаз бахафец капе. Дарша, она, значит, дарша, дурешит, она требует, объясняет, дарша, она, это тяжело, в зависимости от комментария, требует, объясняет, понимает, что-то такое. Дарша это не просто понимает, это глубоко понимает, драж дает на это, да, то есть глубоко понимает, пшат, ремес, драж, ну, на уровне драж. То есть глубоко понимает, глубоко что это такое. Да. Шерсть и лен.
Она расщепляет, да? Если шерсть.
Ну, и да, ну, да, тоже можно. Да, да, тоже можно. Дарша цемеру фиштин, она понимает шерсть и лен. Ветаас бахэфец капея. Ветаас от слова таас и от слова осе. Ветаас и сделает бахэфец.
Предмет?
Нет, хефец, хефца, хуфец хаим, не просто желанием, а
одержимое.
Не, не такой степени, нет, но прямо со, не то, что со страстью, но прямо вот,
вожделением, вот,
с таким,
ну, не вожделение, это что-то другое.
Нет, вот именно хефец, она прям вот, ух, как хочет, хочет, но хочет не руца, а хофеца.
Ага, ух, понятно, понятно.
Вот хочет вот так.
Жаждет.
Вот, жаждет.
Жаждет это сама. Это сама.
Жаждет
сама навши. Жаждет моя душа от сама навши. Это сама жаждет. А хефец. Она прямо...
Секшен.
Как секшена. Вот, вот. Вот хочет секшена. Вот, вот прям как экшен хочет. Витаас бехефец капе. То, что, ну, то, что ее руки делают. У нее то, что ее руки делают, бехефец.
А,
да.
Это для
вас. Да. Окей. Первый перушим, которые на это идут, они говорят так. То есть, что-то такое есть в Эшетхай, что буквально стоит достаточно в начале, на букву Далит, что она понимает между Цемер и Пиштан. Что такое цемер и пиштан? Что такое шерсть и лен? Есть очень интересное, да, это следующее, это шатнес, мы потом дальше, тоже очень важное. Пируш, но чуть-чуть позже. Очень интересная вещь. Обратите внимание, как выглядит шерсть, как выглядит лен. Это на самом деле потрясающая вещь, если так подумать. Шерсть дырявая. Ну, вот мы, шерстяная вещь. Любая шерстяная вещь, сплошные дырки. И очень теплая. И греет.
И греет?
Лен очень плотный и холодный. Но мы же привыкли наоборот в реальной жизни, нет?
Да.
Мы-то как привыкли думать? Что то, где больше дырок, будет холоднее, то, где более тепленькое, такое плотненькое, там будет теплее, нет? Шерсть и лен символизируют такую очень интересную вещь. Да? Шерсть символизирует тепло, лен символизирует холод. Шерсть символизирует тепло в смысле вот хесед, в смысле любовь. Лен символизирует холод, в смысле, ну вот как лен, это ледяная вещь. Немножко согнешься, складка. Очень границы, дин, строгость, четко. Теперь, с одной стороны, в жизни нужно и то, и то. С другой стороны, в этом есть во всем что-то, что если об этом не подумать, оно очень сложное. Мы не привыкли, что греет то, где дырки, мы не привыкли, что охлаждают то, что плотно. А на самом деле это так. То есть, если женщина, например, она понимает, что... Ну, возьмем для примера, для начала хинух хиладим, да, воспитание детей. Она понимает, что нужно много тепла и любви. Понимает, что нужно много тепла и любви. И она бросается и дает тепло и любовь, тепло и любовь. Спрашиваю одну женщину, там дочка говорит какое-то хамство, она говорит, ну, прям при мне. Я ее спрашиваю, почему ты не реагируешь? Она говорит, она не будет меня любить. Она не будет меня любить. Она это не говорит, она не будет меня любить. Она это говорит, она не будет меня любить. Она напряжена, ее это пугает. Ей кажется, что она должна делать только все. То есть она поняла про шерсть, она поняла про... Как важно идут, как важно хвалить, как важно, ну понимаете, да? Как важно все эти позитивные вещи, про которые мы сегодня говорим и говорим и говорим. И вместо. И все, ее в это брякнуло. И теперь она боится шевельнуться в другую сторону. И теперь ей кажется, что любое ее, что она поставит ребенку границу, или шлепнет, или повысит голос, или что-то, вообще разрушит психику этого ребенка. Я не знаю, сколько раз у меня это было, что ко мне приходит какая-нибудь мама и говорит, Эстер. Я накричала, что с ней будет, как это исправить? Нет, смотрите, это ужасно смешно рассказывать это на уроке. И понятно, что я пытаюсь нарисовать какую-то крайнюю границу, ну, картинку. Естественно, что то же самое наоборот. Люди, которые верили или верят в то, что должны быть границы, должна быть дисциплина. Должны быть четкие, ясные указания, ясное, простое подчинение, ну, такие всякие вещи. Ну, невозможно жить в мире, где только шерсть, невозможно жить в мире, где только лен. Потому что есть зима, есть лето, есть разные погодные условия, есть разные моменты в жизни. У нас проблема, что их нельзя смешивать. Невозможно в один шаг сделать шерсть и лен. Я не могу одновременно строго-строго на ребенка сказать ему какую-то вещь, очень строго, очень однозначную, и тут же улыбнуться и сказать, ну если хочешь, солнышко. Ну, понимаете? Так же, как я не могу говорить ребенку, пожалуйста, если тебя не затруднит, будь так добр, вынеси помойку, а если не вынес, наказывать. Или если ты уже идешь по шерсти, уже это шерсть, ты не можешь тут же вплетать лен. История это называется шатнес, да, мы подробнее про это поговорим. Это запрещено, это взрыв, это запрещено носить. Этим нельзя пользоваться. Теперь что такое Эшетхайль? Эшетхайль умеет очень четко, лидрош цемер у пештан, она умеет очень четко понимать, когда нужен цемер, когда пештан. Она знает, что нужно и то, и то. И она все время, она понимает, что это ее два основных инструмента ко всем. Любовь, тепло, в которой люди могут дышать. Что такое шерсть? Почему там дырки? Любовь, ну, как мы говорили в Пасу Гимл, да, как мы говорили в прошлый раз, то в Элора. Любовь, которая дышать не мешает. Любовь, которая воздух дает, любовь, которая место дает. Не любовь, я тебя люблю, все. А любовь шерстяная, которая шерсть, она форму принимает человека. Шерстяная одежда, да? Она не только, она дает воздух. Она принимает форму. Я люблю этого ребенка так. Я люблю этого иначе. Вы помните, например, мы про 5 языков любви говорили. Мне нужно любить человека так, как это нужно ему. Мне нужно любить мужа так, как чтобы он чувствовал, что я его люблю. А не просто радоваться наедине тихо сам с собой, как я его хорошо люблю, то, что он при этом испытывает. Ну, неблагодарный, не умеет порадоваться, как ему повезло, как я его люблю. Шерсть, она вот любовь, да, она вот она тепло, она принимает форму того, на кого ее одевают, она дает дышать. Она сама нитка такая мягкая, да, из нее можно много чего делать, она поддается. Она идет за. Теперь, с другой стороны, Эшетхайль, она этим пользуется, она понимает, что второй инструмент лен, что есть четкие границы, четкие, и это не принимает особо форму лен. Вот как сделали, так и сделали. Там пиджаки почему из него хорошо шли. Вот он сидит, и вот он сидит, и все. Вот она его форма. И все попытки в нем остановить, как Дженинский говорил, надо некоторое время идти, пока двинутся они. Там, ну, это не меняется. И это очень плотно, никаких дырок в этом нет. И мама говорит, все, теперь каждый день, не знаю что, будем чистить зубы. Через неделю говорит, ну, я же сказала, каждый день будем чистить зубы, давайте проверю. В нашем доме вот этих слов не употребляют. Через месяц, кстати, вы помните. Ну, Леон, никаких дырок. Границы строятся по принципу, никаких дырок. То есть вообще не то, что вообще никаких дырок. Поэтому мы же это как-то сочетаем. Но в льне нет дырок. Просто есть время, когда надо шерстью пользоваться, а не льном. И она дарша. Она знает и про это, и про это. Она понимает, что это два очень важных инструмента. Она понимает, в какое время как. Я слышала одного рава, он сказал, например, ну, я его слышала лет 15 назад, ему тогда было к 70. Он сказал такой пример. Он привел пример про то, как меняются поколения. Он сказал так, что, например, когда мой дедушка будил моего папу в детстве. Вот, например, мой дедушка будил моего папу, папа маленький, дедушка его будет, вставай, пришло время говорить шма, утреннее шма. Утреннее шма говорят, когда первые лучи солнца выходят в идеале. Он открывает глаза и, например, видит абсолютную ночь. Вот местечко, например, какое-нибудь, нету фонарей, видит абсолютную ночь. Вот темно, глаз выключен, совершенно темно. Он говорит, когда это делал дедушка моему папе, мой папа вставал и говорил шма. И у него даже не возникало вопроса, а как же темно. Ну, это понятно, раз папа говорит, папа подумал. Это очевидно, что раз папа говорит, папа подумал, поэтому понятно, что он встал, понятно, что сказал, и вопросов не возникло. Он говорит, когда мой папа это делал мне, это говорит человек, которому там сейчас, не знаю, сколько ему уже, за 80 наверняка. Когда мой папа говорил мне, я открывал глаза и думал, ну вообще-то темно. Ну, наверное, папа подумал. У меня уже возникали вопросы. Но у меня не было идеи, что я могу сказать папе, пап, ты что? Ты вообще в окно посмотри. Когда я это делал моему сыну, или если бы я это сделал моему сыну, мой сын бы сказал, пап, тебе не кажется, что темно? Например, я бы сказал, я проверил, тра-ля-ля. То есть, но уже был легитимно был бы вопрос. Когда мой сын делает это своему сыну, не факт, что его сын проснется. А?
Повернется на другой бочок.
Что же изменилось в поколении?
Теперь, тут есть несколько моментов. Да? Мы можем спросить, что изменилось и как к этому пришло. Но тут немножечко важно что-то другое. Что есть некая действительность. Это действительно интересно, и действительно можно подумать и поразбираться, что случилось и почему действительность изменилась. Но она изменилась. И если кто-то думает, что его ребенок в современном мире на его там символически вот такую заявку никогда не перевернется на другой бок, то это любопытно. Я предполагаю, что могут быть разные семьи. Но это вряд ли. А скорее это говорит о разочаровании между родителем и ребенком. Потому что родитель, который не понимает, какое сейчас время года и чем сейчас надо пользоваться шерстью или льном, а пытается подогнать время под то время, когда, например, он рос, или, ну, или которое ему кажется нормативным, потому что он так рос. Или потому, ну, я же могла... Я не могла моей маме сказать т-т-т-т-т. Значит, если мои дети так мне говорят, что это не в порядке со мной, так, с моими детьми... Я не имею в виду, что все, что угодно, нормально. Хас вахалила. Но понятие нормально, ненормально, его все время нужно соотносить
с временем,
в котором мы живем. Мы не можем... Знаете, есть такое понятие, в Торе смеют, скромность. Да? Женщина должна одеваться скромно. И законы скромности, они очень сильно влияют от места, где люди живут. То есть какие-то минимальные законы скромности, которые не меняются. Ну вот, например, носить чедру, не носить чедру. Если еврейка находится в месте, где все женщины носят чедру, она должна носить чедру. Потому что там без чедры ходят только очень-очень нескромные женщины. Ну, и нет обязанности у нас носить чедру. Но нужно быть.
Подстраиваться.
Это какая-то минимальная.
На каком базе сидишь?
Какая-то минимальная интеллигенция такая, где мы находимся. Что?
Это что-то другое.
Скажем, если бы мы с вами встретились 50 лет назад, и даже все были бы одеты идеально с точки зрения законов скромности, мы бы все выглядели иначе. А еще 50 лет, еще все бы выглядели иначе. Даже абсолютно соблюдая все законы скромности. Потому что это, да, меняется время. Но это очень интересная вещь, что, возможно, то, где 10 лет назад должен был быть пиштан, сегодня там должна быть шерсть. А там, где 10 лет назад должна быть шерсть, сегодня должен быть пиштан. Это не вещи... То есть какая проблема? Нам бы очень хотелось, чтобы можно было... Какой список, товарищи? В этом месте строго, в этом месте ласково, в этом месте погладили, в этом месте полаяли, и все будет замечательно. Да? А в этом невозможно. Это только на мудрость мамы. Это только на мудрость женщины. Дарша Цемеру пишет. Эшет Хайль, у нее единственное, чем можно ей помочь, это вместе подумать, раскрыть эту тему, ну, проанализировать эту тему в общем. Но как она это будет использовать в своей жизни? Что такое дарша? Да, Прабхупадим говорят, что они, что есть драшот на псуким. Есть мидрашим, да, есть драшот на псуким. Это не вещи, которые можно логически до конца объяснить. Это какие-то глубокие вещи, которые нужно передавать поколение в поколение, думать и приспосабливать к жизни. И эту глубокую идею каждый раз говорить словами этого времени. И эти слова, они могут быть разные. И этот пример может быть разный.
Да. Извините за вопрос. Ну вот так вот со временем и с поколением получается, что не к лучшему, в общем-то, развивается, да, отношение. Если там ребенку, мой папа приходил и говорил, Шкапатова, я тоже просыпалась. Если я с моему сыну скажу, он скажет, ну а что с тобой, пошла вода, а его дочка вообще нет. Ну, было две с той стороны. Что дальше?
Знаете, это очень... Вот тут интересная точка, что все-таки является в какой-то степени нормативным. Почему? Вот как есть что-то ужасно интересное. Всевышний сотворил человеческую психику. Объяснить это без Всевышнего я вообще не понимаю. Как? Поэтому вообще не понимаю, как. Всевышний сотворил человеческую психику очень любопытно. Есть определенные границы, докуда она раскачивается, без специальной работы. То есть люди, которые работают над собой в любую сторону, стать великими или стать великими, конечно, могут далеко себя увести. Но вот именно относительно поколений, куда раскачивается человеческая психика, всегда есть некие внутренние границы морали, которые в какой-то момент это останавливают, эти качели. Поколения, которые идут в сторону, например, какой-то большой хуцпы, всегда есть некая граница, это как волны можно. Мне кажется, я вам приводила пример про сексуальную распущенность. Это просто самый изученный. Но это классический пример. Что шло-шло хуже, как бы раскрытием, и в какой-то момент, и это происходит во всех странах, в какой-то, и вдруг сам Ноар. В большинстве, ясно, что есть отдельные, но в большинстве, как волна, последние или года 3-4, очевидно, это уже исследователям очевидно, это просто что-то, что сам Нор себя как сдерживает и наоборот отходит от каких-то вещей и какие-то себе ограничения. Сейчас есть огромное количество совершенно нерелигиозного Нора, который там ждет любви опять, чтобы начать. Ну, как, то, что еще 15 лет назад, 12 лет назад юные совершенно люди делали с собой всякие глупости и вредили себе просто потому, что вот ну, так все и все такое. И было очень страшно, а что же будет завтра? И было очень страшно, куда же дальше? Но с точки зрения, вот как бы, социальная теория говорит, что нужно принять как аксиому. Вот просто волнами идет, и есть какая-то верхняя граница, нижняя граница. То, что мы говорим, Всевышний створил человечество как систему, ну, потому что дальше уже животное. Это условия нижней границы, что не дай бог, если человечество систематически переходит нижнюю границу, оно теряет целым и нож, оно теряет вот это название вида человечества. Так как мы здесь нужны только в роли человеков, мы здесь в роли ни человеков не нужны, то происходит некая катастрофа. А с научной точки зрения это называется, да, стремление, что есть в мире две основные силы, движение к энтропия и созидание. Эрос и Яцера. Да. Знаете, да, теорию разбитых стекол? Вы говорили, да?
Нет, не говорили.
Не говорили.
Я знаю сама по себе.
Есть классическая вещь, история разбитых стекол. Да, что, например, есть улица, очень хорошая улица, там живут люди хорошего достатка, там все мило, красиво, все замечательно, не происходит никакого хулиганства, никакой преступности, очень все в порядке на этой улице. Значит, и в каком-то доме разбивают не случайно окно. И по какой-то причине его не чинят, его оставляют разбитым. Есть подсчитанное время, то есть отсюда просто эту теорию вывели, за какое время эта улица превращается в помойку, преступную кладку, меняется социальный состав жителей и так далее. Очень коротко. Там что-то... Первое окно, которое не разбили, оно притягивает к себе 40 окон, которые не разбили, там ящик, мусор на улице, преступность, норшулаем, по перемену социального состава. Это происходит очень быстро. Это не берет, там, это какие-то там цифры, я не хочу говорить, потому что я не помню. Я давно это когда читала, но там это про годы. Это не, берет пару лет. Это очень быстро происходит. До такой степени, что когда там в Нью-Йорке была, в Нью-Йорке и в Чикаго было два города, на которых это экспериментировали, что я это очень хорошо помню. Когда первый раз была в Америке, там лет 20, не знаю сколько назад, в Чикаго там ни в коем случае нельзя было остаться после заката. Там была действительно очень высокая преступность, все такое. И это сделали этот эксперимент. Вместо того, чтобы бороться напрямую с преступностью, сначала сделали очень строго, очень строгий порядок вычистить город. Чтобы он был чистый, красивый, чтобы не было ничего сломанного. Да, но усилий, как естественно, больше берет наверх. Вниз оно как-то само происходит. А наверх, как всегда, нужны усилия. И потом, когда достигли этой платформы, с небольшими усилиями победили преступность. Вот два огромных города, да, Нью-Йорк и Чикаго. Сегодня, ну, там, в Нью-Йорке еще есть пару районов неприятных, но в основном и по Нью-Йорку, и по Чикаго вообще центр совершенно спокойно, можно гулять. Ну, вообще, то есть, чисто исходя из этой теории. На самом деле, понятно, что то же самое мы делаем в жизни. Теория разбитых окон, это то же самое, да. Я не могу сказать, что я совсем могу справиться с БЦМИ, теплом и любовью. Если с моим теплом и любовью у меня дома все разрушается и разваливается, и везде балаган, и нет никакого порядка, у меня ничего не получится. Дети не будут чувствовать это тепло и любовь, потому что ее негде будет чувствовать. Ну, не будет рамки, в которой это можно почувствовать. Для того, чтобы чувствовать тепло, ну, например, вы излучаете тепло. Если мы гоним тепло вот на такую комнату, возьмет X времени, чтобы согреть эту комнату. Большую комнату займет там, в два раза большую, x умножить на 2. Времени согреть комнату. А если я решу греть улицу? Вы понимаете? Для того, чтобы люди могли почувствовать любовь и тепло, это должно происходить внутри определенной рамки. Идеальная рамка для того, чтобы почувствовать любовь и тепло, это семья. Если то, что с нами происходит, мы пытаемся это делать очень широко, ну, какой-нибудь совсем глупый пример. Ушла, когда ушла, пришла, когда пришла. Нет общих руход, нет, люди вообще почти не встречаются. И я думаю, что это дело, потому что вот он цемер абсолютный, растягивается до конца во все стороны. То, что чувствуют мои домашние, что нет дома. Они это не чувствуют как любовь. Потому что если нет рамок, некуда этот цемер положить. Дарша цемеру пиштан. Все время играть этими двумя инструментами. Все время постоянно с двумя. В Торе это относительно воспитания. Это называется, да, мы, мне кажется, много про этот посук говорили. Смоль духа, ямин микаревит. Да, что женщина, когда, женщина, человек, неважно, любой мужчина тоже, когда относится к воспитанию, мы работаем с двумя руками, где смоль, которая символизирует суд, ну, вот пиштан в этом суке, да, духа, показывает границу, а ямин микаревит, работают над кирвой, над объятием и так далее. И одна из простых вещей, которые из этого псука учатся, что так как правая рука, она у правшей. Ну, так большинство правшей, так поэтому такой машаль, да. Она сильнее как минимум в 7 раз, то если мы хотим примерно засечь, сколько усилий нужно вкладывать на смоль духа и мин микаревит, где-то в 7 отношений, 1 к 7 хотя бы. Там на одну критику 7 похвал, на одну строгость 7 выражений любви, но на месте. Смоль духа, емин микаревит, смоль духа – это все, что касается дисциплины, границ, того, что мы понимаем, что нужно именно так, и это не переходится, и это не игрушки. Ну, емин микаревит – все, что касается тепла, любви и тому подобное. Точно так же, как это с детьми, точно так же это с мужем. Мы очень много говорим про то, что... Мне вчера была лекция, мне женщина спрашивает, ну хорошо, я поняла, я там должна, чтобы он там, чтобы он был во мне уверенный, чтобы там, что он любимый, эмоциональный цирохим и все такое. А мне что-то в нем, ну вот что-то, что он делает, мне кажется вообще неприемлемым. Значит, мне молчать и его хвалить за это делать дальше, вперед, так и надо, ес, давай. Понимаете, о чем речь, да? Это то же самое, что с детьми, та же самая путаница. У нас в отношениях с мужем абсолютно тот же пример. Смоль духа и мин микаревит. Если мой муж уверен, что все, что он делает, плохо, все, что он сделает, сразу нет, сразу не так, то понятно, что еще добиться от него какой-то перемены или что-то, что мне кажется неприемлемым объяснить им, мне будет очень сложно, гвуль невозможно. Если мой муж знает, что в основном я его очень принимаю, уверена, что он прекрасный, уверена, что он в моих глазах главный, ну все, что мы обсуждали, но вот тут гвуль, но вот этими словами со мной не говорят. Не говорят со мной этими словами. И все. Это не только не разрушает отношения, а как раз их создает. Вопрос, что сначала и что сильнее. И то же самое, это к самим себе. Мне, да, нужны мои гвулоты. Мне, да, нужны мои цели. Мои совершенно четкие, ясные направления в жизни. Мой лен мне, конечно, нужен относительно самой себя. Но мне не менее важно проследить, чтобы у меня к себе хватало шерсти. Есть как бы общее направление до этого вопроса. Насколько то, что я делаю в жизни, я понимаю, что это ну, что-то высокое. То, что мы делаем, мы выполняем очень большой тавкид. Мы выполняем очень большую работу. И эта работа, она, да, ну, мы в Пирке вот и обсуждали, она под началом Всевышнего. Мы работаем напрямую на очень большого босса. То, что мы растим наших детей, то, что мы даем жизнь нашим мужьям, то, что мы делаем еще. Мы работаем, у нас над головой очень большой босс. Но я не просто его подчиненная, я его любимая дочка, которая выполняет для него очень важную для него работу. В этот момент жизни... Вот в этот момент жизни одевать шерсть или одевать лен. Вот в этот момент жизни мне помолиться или в этот момент жизни мне лечь поспать. Это никто не сможет сказать, а вот с такого часа до такого, или вот с таким килограммом сил так, а с таким килограммом сил сяк. Это только Даршат Семера пишет, это только мудрость женщины. Это только понимание женщины, как я с этим работаю. Как я себя чувствую. Вот в этом своем тавкиде. И для того, чтобы все это относительно нее выглядело здоровым и переходило в семью и к близким, и дальше в здоровом виде, продолжает пасук и говорит, проверка вытас бхэфец капэр. Что то, что она делает, то, на что, вот скажем, она уже одела этот лен. Вот это да, это необходимо. Есть какие-то вещи, которые необходимы. Организовать так, сяк, иначе, чтобы дом выглядел как дом, необходимо. Сделать так, чтобы в этом доме не умерли с голоду, необходимо. Но есть какие-то вещи, которые необходимы, которые лен. Да? Как она это сделает уже относительно нее? Но построить границу, это, собственно, есть... Вот этот лен должен быть. Если уже ты делаешь то, что необходимо, таз, капе, да, вот твои лапки уже делают то, что необходимо, Делай это бы хэппит. Делай это в кайф. Есть очень такой хороший пример. Представьте себе маму, которая зовет там дочь или взрослая дочка, и она говорит там, солнышко, иди сюда, там, дочка, иди сюда, пожалуйста, не знаю, все что угодно, помой посуду. И дочка делает так. Теперь после вот со всеми этими стенаниями, страданием на лице, спине и плечах, она начинает мыть эту посуду. На какой тарелке мама сорвется и скажет, все, спасибо, уйди отсюда, лучше я сама, чтобы это все не видеть. Маленькая мама. Маленькая мама. Я сейчас не предположим, мама держит себя в руках.
Выйдет из кухни.
Выйдет из кухни. Ну, хорошо. Но как она себя при этом чувствует? И какие усилия этой маме нужно в любом случае? Любая мама. Она это чувство выражать будет по-разному. Одна мама скажет ей, уйди, чтобы никогда ты больше ничего не делала. Другая мама будет сидеть в другой комнате и сама себя зажужжит, да что ж такое, я тут столько делаю, она не может посуду помыть. Ну, неважно. Выражать вот это вот чувство, да что ж такое, ёкала мэнэ. Выражать это чувство, ну, она будет по-разному. Но вот это вот чувство внутри лучше сама бы сделала, чтобы ее не трогать. И усилия над собой, чтобы ее еще раз попросить. И общая атмосфера, что, в общем-то, в нашем доме мыть его посуду – большое наказание. Оно будет у любой мамы. Если дочка достаточно качественно выразит свои эмоции. Вопрос. Очень интересно подумать. Прикол в том, что это все, вот все, что мы сейчас обсуждаем, как она будет реагировать, в смысле делать что-то, или будет еще просить, не просить, это уже действительно от характера зависит. А вот что она чувствовать будет? И какая атмосфера в доме будет. Это не меняется. Вопрос. Если подумать, собственно, про маму, бабушку, неважно, если подумать, собственно, про эту женщину, даже страшно сказать про себя, что видит и чувствует домашний? И тут мы в скобках возвращаемся. Помните, мы когда-то говорили про идею, что каждая женщина, у нее есть некое такое очень важное внутреннее стремление, чтобы все оценили мою жертву. Чтобы все оценили мои усилия, мою жертву и вообще, как я страдаю ради них. Перейдет женщина к той же, например, посуде, неважно. И все с собой, так же, как эта дочка, демонстрирует всем домашним. Она не имеет в виду им демонстрировать, чтобы они все хором сказали, да не мой посуду, разбей ее нафиг. Пусть вообще посуды не будет. Она имеет в виду, ну, пусть они почувствуют, как я вкладываюсь. Но они должны же оценить, как я стараюсь. Помните, мы говорили про пирожки с кровью? Ну, женщина говорит, я в эти пирожки вложила всю душу, всю кровь. А потом домашние должны есть пирожки с кровью, ну, с душой. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Да.
Она демонстрирует без задней мысли, как она героически тут старается. Атмосфера, которая от этого исходит, и то, что близкие от этого чувствуют, дом – место тяжелое, страдательное. По доброй воле, конечно, оставаться тут нельзя. Никак.
Еще что-нибудь попросят, да, нужно быстро
убежать. Чтобы что, этим страданием еще захотят поделиться. Даже дело даже не в том, что попросят, а просто вот такое место, где все, что делать такое, так тяжело. Вот, например, маленький тест. Взять какую-то домашнюю работу. Вот если вы хотите знать, что вы мишадеры, да, что от вас исходит, очень легко. Например, в религиозном контексте, мне просто легко такой пример привести. Дети, как дети относятся к Йом Шиши? Мама, которая умеет в Йом Шиши, что вот, вечером шаббат, ой, господи, дома могу, там, сейчас наготовим, сейчас будет вкусненько. Ну, что она это делает бы хефец, она это делает бы кейф. Современный самый прямой перевод в таз бы хефец кп, самый простой. И то, что она уже делает дома, делает бы кейф. Она на инет, и это видно, бы кейф, бы хефец. У детей Йом Шиши будет прикольный день. И так во всем, что мы делаем. Ту часть домашней работы, которую мы делаем, и от нас исходит, что это кейф, у детей к этому отношение, что это кейф. Ту часть работы, которую мы видим, домашней, что дети относятся к этому, причем дети, к сожалению, любого возраста. Это очень прикольно, когда детям уже много лет. Ну, очень, как есть героические люди, которые это меняют, но вообще на самом обычно базисы остаются. Та часть домашней работы, которая у детей любого возраста, выражается как в хорошем варианте я возьму себя в руки, так что я сделаю. Это то, что от мамы исходило, что это большая трудность. Трудная, сложная. Но я могу себя заставить.
А если это на автомате?
А?
Вы как-то очень в крайности уходите.
Конечно. А как я без крайности объясню что-то? Да.
А как если это тавкит, как женщина может выполнять свой тавкит? Может быть, без особой радости, но ну, нормально, совершенно, на автомате. Надо, сделаем с удовольствием. Иногда.
Вот это вопрос. Это вопрос. Потому что дословно...
Нет, без травмы. И так же дети. Они знают, да? Что
тавкит... Да, так же и будет.
Они никаких процессов не сделают, но это особой радости не будет.
Пасук говорит так. Конечно, наверное, есть какие-то редкие женщины, которые действительно просто на голубом глазу, поскольку у них такая природа, таз бхефец капе. Все, что касается делать своими руками, держите меня семеро. Вот она, радость жизни, наконец-то, вот она, эта посуда, вот он, этот пол. Теперь, посуд говорит так, на самом деле, вот это вот умение делать что-то, связанное с домом, делать что-то, связанное, честно говоря, не только с домом, как бы с любыми обязанностями, но, как пример, идеально дом. То, что она обязана, вот свои обязанности, настроившись на то, что уж если должна делать, буду делать бы кейф, это большой-большой совет, как сделать так, чтобы чувствовать, что как знать, что ты правильно даша бы цемеру фиштин. Окей, я уже должна это делать, должна это лен, но я могу настроиться, чтобы это делать бы цемер. Теперь это не только моя задача, она не только как они будут это все чувствовать, а как я с этим буду себя чувствовать, как я с этим буду жить и как каково мне будет в моей жизни. Моя жизнь, то есть «Ветас бехефец капе», задает такой, этот пасук, он перекликается с знаменитым пасуком в Таилим «Миаишах хафец хаим». Есть слово «хефец», оно обычно идет в сочетании «хафец хаим». Есть, как бы, да, замечательный совет, что есть лекарство от всех болезней, не говорить лашон ара. Миаиша хафец хаим, роце ямим лиро тов, кто же человек, который хафец хаим, который хочет, чтобы его жизнь была кейфная, чтобы каждый его день был хороший. И вдруг, да, не говорил лашон ара. Что значит лашон ара? Не говори плохое про других людей. И там мифаршим говорят, одни часть мифашим, которые как раз туда перекликаются, они говорят, вот что вдруг человек посреди жизни, бэмц хаим, вот начнет говорить гадости, про других людей. Ну что, делать нечего. Ну вот кем надо быть, в каком состоянии надо находиться, чтобы просто присев с подругой, хотелось поговорить пакости про других. Ну вряд ли вы, находясь в хорошем настроении, будучи довольны своей жизнью, довольны собой, довольны тем, какие облака на небе, и какой вкусный кофе, и вообще какая хорошая жизнь. Вот на этой волне начнете говорить, начальник, сволочь, наша общая подруга, подлюка. Ну, вряд ли. Но это нужно в совсем другом состоянии находиться. Вы понимаете, о чем я? Но есть какое-то предсостояние, в котором приятно, чтобы весь мир вокруг были гадкие люди, и я на их фоне еще вполне ничего.
Это после работы. После работы.
И все вывалить.
Слушай, Лена, что нара это не только пакость.
Информация. Ну хорошо, если не, мы сейчас говорим про очень. Нет, смотри, не любая информация на шонара. Не любая информация на шонара. Информация, которая может навредить. Другое дело, что люди не всегда прослеживают, какая информация может навредить.
Тонкая
граница. Окей, не любая информация. Хофетсхайм считает, что действительно легче всего просто не говорить про других людей, да. Аристотель говорил, что как делятся люди. Как низкие люди говорят о других людях, средние люди говорят о событиях, высокие люди говорят об идеях. Ну, это как бы... Это что?
Об идеях.
Вот как все говорят.
Но если мы говорим про чистый лашон ара, вот гора, это вот это. И нужно быть в каком-то соответствующем состоянии. Теперь вопрос, обязана ли я после работы обязательно быть в таком состоянии? Вопрос, насколько мы можем управлять тем, как наверняка есть... Я знаю такую вещь. Понятно, что у всех людей свои испытания. Понятно, что кто-то из нас, кто находится на работе, которая ему нравится и в которой ему интересно, у меня есть там день, когда у меня 8 часов типулим подряд, там, или день, что в школе, что я там с этим всем, или там Мисрады Хинухи, когда, ну, тоже там 8-10 часов буквально физически очень мифарех. Но мне, скажем, Барух Ашем повезло, мне это интересно. И поэтому мое... Вот. Поэтому мое испытание, по-видимому, оно не очень сложное. У меня, может быть, оно, ну, тяжело бывает физически, чтобы мозги не вскипели, да, все это смочь. Но при этом это все интересно, и люди вокруг меня, они интересные. Они не могу сказать, что все люди вокруг меня на всех моих работах, они ангелы. Но все очень интересные. Очень интересные. Теперь... По-видимому, у меня с этим могла бы быть проблема, потому что мне Всевышний дал такого тяжелого испытания входить на работу, в которой мне неинтересно, и тем не менее настроиться на таз бхефец капе, на найти какую-то точку, как, что в этой работе мне может помочь от нее какое-то удовольствие, как-то кайфануть, что-то с собой на ней сделать, чтобы, выйдя из нее, я не чувствовала, что меня закончили. А ну что-то, что во сне. С одной стороны, я уверена, что... Мы верим, мы, евреи, верим в такую вещь, что Всевышний не дает человеку испытания, которые ему не по силам. И чем человек в какой-то области более велик, тем сложнее его испытания. Но не по силам испытания точно нет. Теперь, то, что говорит пасук. Пасук говорит так. А дальше, кто куда это возьмет и насколько это релевантно для каждого, это только ваше решение, я, естественно, не дай Бог. Пасук говорит так, для того, чтобы жить хофец хаим, жить жизнь в кайф, все, что ты делать уже должна, постарайся, насколько возможно, настроиться, делать это с удовольствием. Причем один из хороших способов, Даша Цемеру Фишна, прямо реши для себя, по какой причине, например, вот это мне может стоить делать, быть с удовольствием. Вот это мне может... Вот скажи, мне это сложно, мне сложно, например, убирать дом с большим удовольствием. Ну, вот не уборщица я. Вот с этим у меня проблемы. Но когда... Мне, например, мне помогает очень вот эта мысль из этого пируши на этот поступ. Многие годы мне помогает. Что я как подумаю, что на меня мои девочки смотрят, и если я сейчас начну... ползать по этому полу и рожи делать, то им потом всю жизнь мучиться. То мне это очень вдохновляет. Я когда они... Главное, что я за собой засекла, что ладно, когда они меня видели, я там при них там летала, напевала и сама с собой играла в это мытье пола, как... Я заметила, что уже их нет. А что, я уже почувствовала, как оно, когда я мою пол в кайф. Как оно мне моется, и быстро, и в кайф, и как я потом от него, наверное, какой он чистенький, те 15 минут, что он чистенький, и как потом... И какое у меня потом состояние. Я уже, меня никто не видит, я все так же играю в счастливую женщину, которая моет пол.
Так вы уже не играете, вы уже
счастливы. Я уже смотрю, уже как-то оно само идет. Но для меня просто пол был сложной проблемой. Пасук говорит так. Вот это вот дальше Цемеру Пиштин. Да, понимать, где мне нужно ставить, где есть должна... Да, а где это все Баава и Бекеев? Да, понимать. Да, понимать, что в жизни необходимо и то, и то, и это никуда не деться. Главное правильно почувствовать и правильно распределить и быть гибкой, потому что, может быть, я все абсолютно правильно распределила, но сегодня все поменялось. И да, у меня дома жесткий закон, что все идут спать, я не знаю, в 8 вечера, но сегодня хатуна. И это не сбой закона, это сегодняшний день, он другой. А льва, есть кто увидит, замечательно. А если у кого-то не увидит, одевайте себе свою шерсть, свой свитерок шерстяной самостоятельно. Сама себя похвалить, сама себя шоколадкой наградить, сама себе сесть и кайфануть, какая же умница. И сама себя засекать, теперь, вот это интересно, да. Не то, что если я себе. Здесь Барух Хашем у нас этого нет, но вы не представляете. У меня есть группы, в которых женщины в обморок падают от идеи, что нужно хвалить. Ничего не будет делать. Захвалим. Если я буду к себе вот так вот, ой, как хорошо, я же ничего не сделаю, с постели не встану. Вот это вот вечный женский немножко. Нет, еще это женское офи, фанатизм такой. Типа я могу только в одну сторону. Я могу или вот так себя, а если распущу, то все. И тоже со всеми. Или вот так их, или если распущу, то все. А женская работа все время дальше цели у фишки. Все время работать на стыке. Это женская работа. Все время работать на стыке. Да, мне необходимо помыть эту посуду, да. Но как ее помыть? И как порадоваться каждой вымытой тарелке? Да, успела одну тарелку. Успела, начала. Мудрость женщины решает, где границы да, где границы нет. Где можешь, где не можешь. Где лен, где цемер? И никаких, это то, что говорит пастух, никаких правил, которые можно заранее написать, четко сказать, всегда вот это так, всегда вот это так, нет. Другой пируш говорит о том, что мы начали говорить про шатнес. Есть некий абсолютный запрет смеси цемер и пештан. И в сварим душин есть, что цемер пештан, это так же, как молоко и мясо. Молоко и мясо в еде, шерсть и лен в одежде. То же самое, что Каин Эвель, то же самое, что Исава и Ицхак. То есть есть некие сущности, которые, когда они встречаются, происходит некий духовный взрыв. Если варить вместе мясное и молочное, есть некий духовный взрыв на духовном уровне. Если варить, если носить в одной одежде скутера, взрыв на духовном уровне. Надо, есть специальные мабадот, да, которые проверяют, что в одежде нет. В современном мире не так много вариантов, где есть прям такая шерсть или он, что их еще и смешивают. Но... Ну как, у нас...
А? В России везло.
В России, конечно. Носки, шерстяные носки, которые такой красивой льняной ниткой обшивают.
Нужны просто кутоновые, может быть, еще.
Если кутоновые, хорошо. Не, у нас несколько, у меня подруга привезла мужу костюм из России. И там мамаш были вот в плечи, в всяких устойчивых местах, ну шерсть.
А, там же это самое, подплечники, все это завесы, да? Делала, все вот эти самые же делали.
Даже там же делали, это несколько назад еще было. Не в наше время это лет. Теперь. В физическом мире это проявлялось первый раз, когда был Каин Эвель. Каин символизировал, он зачем занимался, он землю обрабатывал. Он символизировал лен, Эвель он символизировал шерсть, он животных пас. Их встреча привела к первому убийству и все такое. То же самое должно было произойти между Ицхаком и Ишмаэлем. Даже Ицхак был определенной реинкарнацией. То же самое могло, должно было произойти между Ицхаком и Ишмаэлем. Но там была женщина, Сара, которая дарша цемеру пештан. Которая поняла, что один из них цемер, один из них пештан. И что их необходимо развести. И что их нельзя оставлять вместе. Это очень морально трудно. То есть мы видим в Торе, да, пример такой очень тяжелый морально воспитательной ситуации. У нее сын, у мужа сын от другой женщины, и она видит, что когда они вместе, это очень вредно. Один другого разрушает. Да, и помните, да, Тора описывает момент, который она, Мицахек, да, Бен Агарь Митсует Мицахек, да, что он говорил, я играюсь. У него было такое выражение, я играюсь. Он игрался, вот там его засекли, что он, ему мальчику было, что мне знать, 15 лет, уже большой, по тем временам вообще больше. А он там зажимает служанок, там, пристает к ним разнообразно. Ему говорит, ты что, дедушка, ты себя ведешь? У нас вообще, что мы в этом доме делаем, в доме Авраама? Я играю, шучу, играю, я ребенок, я играю, что такое? Потом его засекли, что он что какие-то эксперименты с Абудазара делает. Вы что это? Просто эксперименты Абудазара. Я не верю вообще в Абудазара. Это просто игра такая. Ну, химический эксперимент. Ну, маленький переносной как это, жертвенник. Эти животинки всякие маленькие, которые я сюда режу, кровью поливаю. Знаки все по мелочи. Просто игра такая. Ну, эксперимент. Ну, интересно, как оно работает. Ну и последнее, что увидела Сара, Сара проходит. Вот видит милую картину. Она прошла у него за спиной, он ее не видит. Стоит ее Ицхак, маленький, страшно счастливый. Ему 2 года, с ним старший братик взялся поиграть. И она видит, что Ишмаэль в него стреляет из лука. Знаете, как игра Вильгельм Телль?
Да, яблоко.
Ну там не яблочко, а она видит, что он прям наводит на него. Она его хватает за руку, ты что делаешь? Она прямо рядом с ним стояла, за плечом. Играем? Мы играем. Спросите у него, мы играем, какой он счастливый. Играем. Нам трудно сказать ребенку иногда, не играй с этим ребенком просто там на улице. Ну, как обидеть кого-то трудно. Ну, вообще, нам... А сказать мужу про его сына от другой женщины, что я не разрешаю, чтобы он с моим ребенком играл, потому что он его... Это вредно, он его разрушает. Ничего из этого не получится. Вы представляете, кем я буду выглядеть? Ну, Сара Дарша Цемеру Пишта. Вот есть вещи, которые однозначные. И тут вообще не важно, неудобно. Это касается сейчас не моего неудобного, это касается воспитания моего ребенка. И если нужно ставить границы, я это ставлю. И если нужно раздвинуть Цемеру Пишта, я раздвигаю. И это очень, ну, это очень сложная ситуация, но это ответственность женщины. Потому что интересно, что в Каин и Эвель дело кончилось убийством. Ицхак и Ишмаэль дело кончилось тем, что они во взрослом возрасте очень дружили и друг друга поддерживали в конце жизни. Потому что там была Дарша Цемеру Пиштан, там не было Дарша Цемеру Пиштан. Исав и Яков они не называются Басар Вахалав, да, они не называются Цемеру Пиштан. Там была немножко другая вещь. Там были какие-то, там работали какие-то другие вещи. Но, то есть, у них получилось, что они сами Яков Иштам Юшеву Алим, да, Исав Иш Юдея Цай. Там посуды, что они сами были, они не играли вместе. Ну, они сами настолько были разные, несмотря на то, что были двойняшки, они искали, как уйти друг от друга. Яков ушел в Ешиву, этот ушел в поля, они сами раздвигались. И у нее не было проблемы, когда появилась проблема их раздвинуть, она его отослала. Как она отослала Якова? Когда появилась проблема, она его сразу отослала, но... Когда они росли, там была вообще другая проблема хинухическая. Там педагогическая проблема была совершенно другая. Ишмаэль хотел связи с Ицхаком. Он к нему ревновал, и при этом он хотел его подчинить. Он был старше, у него было куча всего, что было попытки смешать Цемеру Пиштан разнообразно. В другом примере этого просто не было. Окей, буква Далет. Буква Далет, вот были первые 3 базисные буквы. Алиф, господин мира, творец мира. Бет, творит физический мир. Он один, он един. Он творит бет, физический мир, многочастевой, да, из многих, из бет, из множества, из 2 и дальше частей. И все эти части соединяются и... отстраиваются лам хесед ебане, да, и магнитятся друг к другу на хеседе, на гимл, на гумель хасадим, на давании, на взаимодействии. Теперь, а как именно Далит отвечает на 2 вопроса. Первые 3 буквы описывают очень просто, ну, такой общий базис, как оно происходит. Далит, а что, собственно, человеку с этим делать? Обратите внимание, мы в псуке, если в предыдущих псуках, может, я могла говорить первое, второе, третье, там, ну, знаете, в этом псуке вся идея была в том, что необходимо поймать идею и каждый момент жизни смотреть, как, что я с ней делаю, как я с ней работаю и как я это все складываю. И никаких четких правил. И если это срабатывает, это срабатывает. Но если это не срабатывает, это всегда даст проблему тут же. Далит. Это что делает человек вот в этом мире Всевышний, который сделал Всевышний, поделил на части и дал способ, как связывать через хесед. И далит, есть такая шутка, что в современном мире очень легко объяснить про далит, потому что далит похожа на, в современном мире она похожа на манов, на подъемный кран. Что функция подъемного крана опуститься и подняться, опуститься и подняться. Далит, даже как слово, она показывает две вещи. Или это даль, бедняк, или это делит, или длила. Да, делит это, ну, она форму тоже, двери, да, открытие возможностей. Или длила. Лидлольмайм, как?
Черпать.
Черпание, да. Или это бедность, или это черпание. С дверью тоже там две возможности. Вот открытая дверь. Кстати, если вы посмотрите, когда открыта дверь, то форма двери, она становится далит. Ну, вот дверь открыта, и форма двери остается далит при открытой двери. Открытая дверь – это или добро пожаловать всем возможностям, или добро пожаловать всем ворам. К чему это приведет, к поднятию или к открытию, зависит, далит – это чистая свобода выбора. Это можно подняться, можно опуститься. В этот колодец можно урониться, как длила. Да, ну, это жена Шимшона, помните всю эту историю. Или из него можно лишь оф майм хаим. Псуким, который в Торе есть, в Таилим есть два псука, которые далоти вели Иешуа, ве арамемеха ашем кидалитани. Далоти вели Иешуа, я так обеднел, спаси меня. Я так обеднел, уже ничего не могу, спаси меня. Или Ромимеха Ашем Ки Далитани. Я так высоко поднят, потому что ты меня Далитани, да, ты меня оттуда шаф, ты меня оттуда поднял. От чего это зависит? Вот от ощущения человека себя вот этой дверью. Ощущение человека себя вот этой открытой дверью. Далит очень сильно... Обратите внимание, есть две похожие буквы в алфавите. На далит какая еще буква по написанию очень похожа? Рейш. Какая разница между ними? Ну, если бы я писала, было бы то же самое. Просто. Вот. Разница вот эта вот. Какая это буква? Ют. Далит отличается от рейш тем, что в написании есть буква ют. Например, в Лашон ха-Кодеш, в святом языке, есть два слова. Даль и раш. Оба означают бедняка. Только даль, этот вот бедняк с далитом, это бедняк, который, ну, его нужно, он пришел лидлоль, его нужно, ему нужна помощь, чтобы наполниться, и все, он выплывет. Раш – это кранты. Раш, все, митрушеш. Ну, нищий человек, нечего с ним делать. Ну, ненаполняемо. Если в суке слово «раш», значит, вот такой несчастный человек, сломанная жизнь. Если в суке «даль», или, ну, где-то в Торе «даль», это ему нужна помощь. Ему нужно, чтобы ему кто-то помог, чтобы рядом с ним оказался гимл. Помните, как мы говорили, что гимл идет за даль, да? Ему нужно, чтобы рядом с ним оказался Гомель Хасадим, дающий, Гимов дающий. Он это возьмет, и он может выбраться еще как. Помочь можно только Даль. Даже Всевышний может помочь только Далим. Даже Всевышний может помочь только тем, кто хочет подняться, кто пытается подняться. Даже Всевышний. Даже Всевышний Узер Далим. Тем... На самом деле мы все...
То есть Раш это тот, который не способен...
Митрушеш. Он мирушаш. Он пустой. Он уверен, что он отчаявшийся. Теперь разница в Ют. Ют это имя Бога. Насколько человек понимает, что то, что у него что-то в жизни меньше, чем мимуца. Где-то он даль. Деньги, положение, здоровье, что-то в семье, неважно, что он где-то даль. Если человек понимает, зачем Всевышний в эту ситуацию поставил, спрашивает себя человек. Всего есть два повода. Или рассчитаться с какими-то, да, прежними счетами с Богом, посмотреть, что нужно исправить, чтобы... Или тормознуть, остановиться, понять, что Всевышний от меня хочет. Ну, чтобы не бежать по жизни, как лошадь, которую гонит, а остановиться, тормознуть, понять, что Всевышний от меня хочет. Потому что в той или иной степени гимл бежит за даль. Помните, когда мы говорили про хесед, мы говорили, что хесед – это то, как связываются между собой люди. В семье все далим всех. в семье все бедняки всех. И в семье все дающие всех. Мой муж в определенных смыслах мой бедняк, которого я спасаю. Я в определенных смыслах бедняк моего мужа, которого он спасает. У моих детей есть вещи, которые я их спасаю, они мои бедняки. У меня есть вещи, которые уже сегодня мои дети, да, с рождения. Какие-то вещи, в которых мои дети меня спасают, и я их бедняк. Ну, мы все долим всех. Кстати, вот эта форма, в которой далит, написано относительно гимал, из нее учится алахот, как, во-первых, до алахот, как себя чувствует даль. Что, значит, это, книги просят обратить внимание, что даль, он повернут спиной, но он открыт. Что имеется в виду? Что он, как бы, ему неудобно принимать помощь от гимал. Он не выпрашивает, он не вытрясает помощь, ему неудобно, он спиной повернулся, но он открыт. Он не будет этого гимала доводить до истерики, что уже возьми уже. Он как бы ему неудобно, но он открыт. Да? Он... И это только должен вести себя бедный человек. Что он бедный человек, который действительно хочет вылезти. Это его работа, что-то делать со своим стеснением. Это его работа. Это не работа гимала, что-то сделать со стеснением этого человека. С точки зрения дающего, идеально давать, чтобы не знали, кто дал. Понятно. Да, балахот, которые касаются давания, идеальное давание, когда неизвестен дающий. Понятно. Это поэтому он за спиной у Далита стоит. Но с точки зрения Далита, нормально, что ты стесняешься. Это хорошо. Это потому, что ты понимаешь, что ты не должен быть в положении Даля. Но ты должен понимать, что ты в этом положении, чтобы немножко тебя вытащили, чтобы немножко тебе помогли. И поэтому эту помощь, это твоя задача развернуться и принять. Твоя дверь, как, ну, твоя дверь открыта. Да. То есть... это очень интересно, если уже еще буквально одну секунду про Далит и Рейш. Всевышний, да, мы знаем про него, что он Эхад, да? А если заменить в конце слова Далит на Рейш в Эхад, получится? Ахер.
Ахер другой.
Ну, идолопоклонство, другой бог. То есть человек, который не готов принимать, не понимает, что то, что с ним происходит, тяжело, это от Бога, и нужно разобраться с этим. И это мое дело развернуться и принять помощь, то есть он переходит в Рейш. Вот это такое несчастье, я такой несчастный. Ну, убирается Юд из картинки, убирается Всевышний из картинки. Это вот это вид идолопоклонства. Не принимать помощь, это вид идолопоклонства. Все, все в любом контексте, не обязательно деньгами. Теперь, в имени. Значит, все, у кого в имени есть Далит, ну, как всегда, особенно в начале, но вообще, да. Далит дает своему носителю возможность подняться выше среднего, творческие силы, вне зависимости от того, где он их использует, в духовном или физическом. Обычно вместе с этим Далит тащит с собой хохмавы, кошер и рун. Иргун. Кошер Иргун. Тоже в Далит есть самхут и двикут баматара. Помогайте переводить. Ответственность и взять цель и держаться цели. При этом он оптимистичный. Минуту. При этом он оптимистичный. Малей симха, прикольный, радостный. Отрицательные стороны. То есть, как мы говорили, что это как кран, да? Что Далит, к сожалению, люди, у которых в именах Далит, если у них вот это вот стрим, они не держат середину. Ну, вот как кран. Они не держат середину. Они или поднимаются выше среднего, или опускаются выше среднего. Но с середины большие, ну, не идет середина у них. Другая сторона, куда их кидает, это, ну, они чувствуют, им очень мало надо, чтобы чувствовать, что они будут хаким.
Что их не хотят?
Да, что их доху, что они...
Обиженность.
Одинокий я такой. Одинокий, на самом деле. Я такой одинокий. И, в общем, где-то все против меня немножко сговорились. Они в это очень легко падают. Очень легко падают, потому что, в общем-то, все, конечно, все по парам, по кучкам, а я стороной. Ну, вот это вот ощущение. Хуки. Очень, очень себя жалко, конечно. Ну, конечно, тебе жалко, когда тебя все оставляют, бросают и из компании выталкивают, и ты там такой всегда... И очень чувствительные вот к таким всяким вещам, очень чувствительные, так тяжело все переживают. И вследствие вот этого люди, у кого в именах далит, они натуним леваце экивках пиулот музарот, бильти гюньот, бильти муванот.
Ну, вот прям...
Что?
Это было хорошо, все.
Не, минуту. В каждой букве, в каждом имени есть туда и туда. Это их особенность туда.
Это есть особенность.
Вот они что-нибудь такое, вот если... Знаете, это не будет, что они просто надулись и в уголочке сели. Они как-нибудь это творчески сделают.
Да, обыграют так, что мало не покажется.
Они могут себе развить какие-то музарут всякие. Ну, ну вот так. Почему? Потому что у них есть отсмат муна. У них очень большие отсмот. У них очень большие эмоциональные силы внутри. И если, не дай бог, у них есть какой-то махсом, который мешает им... этим пользоваться, чувствовать, что они хорошие, делают хорошие дела, двигаются, да, и все такое, то это будет их двигать прямо очень круто в разные странные места. А? Очень без рата шем, давать этому всему идти наверх, и шикарные, и огромные силы.